Всем привет! Это подкаст Escape, и я его ведущая Аня. Наш подкаст — это такой большой альманах историй про то, как разные поп-культурные медиумы помогают людям справиться с каким-то тяжелым опытом, пережить травмирующие истории или просто стать лучшей версией себя. В общем, мы тут про то, что поп-культура, то есть игры, фильмы, анимация, сериалы, комиксы, может быть, даже настольные игры — это не просто хихоньки-хахоньки и не просто развлечения, а это спасение и очень мощная терапия, терапия невероятной силы. Сегодня у нас очень глубокая и очень важная история. В целом, если быть совсем откровенной, с этой истории и началась наша работа с подкастом. С этой истории у нас зародилась идея о том, что нужно делать то, чем мы занимаемся. Нужно рассказывать про то, как поп-культура помогает людям жить. Сегодняшняя история, она про то, как человек поборол свою зависимость благодаря сериалу «Конь Боджек». Наш герой Сережа, привет!
Всем привет!
Расскажи чуть-чуть о себе, чем ты живешь?
Мне 37 лет, я живу сейчас в Москве, пожил в Азии, в Европе, везде прикольно, но у нас лучше, занимался кино, работал пару лет в банках, сейчас пытаюсь сделать что-то свое, получается так себе, но тем не менее интересно.
А в кино ты чем занимался?
В основном я занимался реквизитом, был художником по реквизиту, ассистентом режиссера по реквизиту, работал художником-постановщиком на каких-то хреновых сериальчиках, но это тоже кто-то должен делать.
Зато честно.
Да, да. Вот. Также работал в администрации, в свете.
Я уже немножко спойлернула, что мы будем тут в том числе про «Коня Боджека». Помимо «Коня Боджека», какую анимацию ты любишь?
Ой, я обожаю, не знаю, Арчеров, Family Guy, Гриффины, Рик и Морти просто пушка вообще, и в то же время, как их там, Powerpuff Girls.
Суперкрошки.
Да, да, да. Вот потом Декстер, нежная. Декстер просто бомбический. Вот, что сериал, что мультик, да, и причем так можно проследить некие общие моменты. Все, с детства очень люблю мультики, и по мере, если это можно так называть, взросления, моя любовь к мультикам вообще никак не прошла. Вот как я их любил в возрасте 5-6-7 лет, также я их люблю в возрасте 37, только теперь я их смотрю более осознанно, и к некоторым моментам, у меня вообще к создателям вопрос, типа, как это можно вообще детям показывать, потому что на самом деле, ребят, ну там вообще 16+, как минимум.
У нас на самом деле на 2x2 как раз губка Боб идет 16+,
да.
Потому что, простите, но там есть,
да,
есть именно. За что. А, кстати, как думаешь, почему вот тебе с возрастом анимация все еще так сильно заходит? Ну, то есть же убеждение, что мультики — это для детей, это какое-то...
Есть, я это убеждение никогда не понимал. Это же искусство тоже, как бы, если люди ходят, смотрят картины, то, ну, мультипликация, то есть, ну, она же разная. И иной раз, как этот мультик про руку, когда я потерял кусок себя или что-то такое, как он называется?
Путаться, да. I Lost My Body.
I Lost My Body, да, он же вообще, он еще и на французском изначально, да. Это французская анимация, она... У меня мурашки идут сейчас по телу, потому что какая там музыка, какая анимация. Ты просто посмотри и как бы отвлекись на секундочку от того, что это, что это мультик, и просто посмотри на это как историю. Ты возьми сценарий его, прочитай, да тебе разнесет голову на запчасти. То, что это анимировано, это просто... Как говорил Уолт Дисней, у меня нет проблем с актерами. В этом и прелесть анимации, потому что ты можешь создавать... то, как ты это видишь. И ты совершенно не привязан к настроению актеров, я не знаю, к работе художников, постановщиков и так далее. И мне кажется, это так круто и гениально, это такая возможность самовыражения, вот так же круто, как писать музыку.
Очень мало чем ограниченная.
Ты ограничен только цензурой.
Да.
И то есть можно найти пути обхода.
Конечно.
Вот.
Это, кстати, тоже офигительное упражнение на креатив. Найди, как сказать, то, что ты хочешь, обойдя цензуру.
И донеси мысль, да.
По традиции мы историю этого подкаста начинаем с тяжелой части, так что поехали. Расскажи про свою зависимость, что это, как это началось.
Здравствуйте, я Сергей, мне 37, я алкоголик. Вот, да, история моей зависимости от алкоголя началась, наверное, в возрасте 12 лет, когда мы с ребятами ради прикола еще в Бельгии с гаражами пили пивасик. И эти невинные забавы переросли в колледже уже в возрасте 16-17 лет. Пошло такое нормальное взрослое пьянство.
Все вот. Время перманентно, да?
Да, да, стабильно. На основе там каждый день на пивасике, каждые выходные на водочке. И все это эскалировало. Ты каждые выходные в мясцо. Ты встречаешься с друзьями, и пока вот ты не напьешься до пьяного состояния, ты не успокаиваешься, А системное употребление алкоголя, даже каждые выходные, это все равно алкоголизм, потому что прослеживается система. Потом я снимал кино лет 10, там вообще можно было все, потому что пока работа выполнена, тебе как бы никаких претензий. И даже если ты в мясо постоянно, но работа сделана, это нормально. Вот. Потом добила меня работа барменом в Германии. 2 года вот я работал барменом.
Это во сколько уже? Сколько
это уже было? Вот в 35 лет я бросил алкоголь. Только мне исполнилось 35, и меня уже уволили, и я уже вот бросил пить 12 октября 2018 года. Мне было 35 лет.
Какие были самые глубокие, самые темные пятна на этом твоем пути зависимости?
Потеря контроля. То есть, когда ты с утра просыпаешься, понимаешь, что тебе, мягко говоря, не важно. И как бы выбор либо переболеть это состояние, ты же головой понимаешь, что это не день, не два, это неделя, две, пока это все выйдет, либо проще вариант пойти и прямо с утра накатить. Ну и, соответственно, ты с утра просто похмеляешься, едешь на работу, там полный доступ к алкоголю, и, ну, продолжаешь хотя бы себя поддерживать, не то чтобы упиваться на работе, но ты постоянно...
Чтобы функционировать.
Да, да, водочка, вишечки, джинг-тоник какой-нибудь. То есть каждые полчасика ты закидываешь стакан какого-нибудь алкоголя. Может быть, и небольшой, но тем не менее. Ну и получается, да, что ты 360 дней в году-то выпиваешь, а это же разрушает и печень, и голову, и сажает под желудку.
То есть со здоровьем тоже проблемы пошли?
У меня здоровья изначально, видимо, очень много, поэтому у меня все показатели в норме. Мне лично повезло. Но, полежав в рехэбе, я видел, какие это последствия наносит, и это уничтожает поджелудку, это перестает вырабатываться инсулин, это ты становишься в 40 лет, я не знаю, инсулинозависимым и так далее, и так далее. Это сжигает мозги, у тебя падает дееспособность.
Деменция.
Вот. Да, да, был у нас там один мужичок, лет 55-60, полнейшая деменция, все, он не на этой планете, он живет в своей фантазии, которая нереальна, от него отказалась семья, к нему не приезжает ни жена, ни дочь, никто, его перевели в дурку впоследствии, потому что он никому не нужен, и это печально. Но это страшная история, на самом деле, как алкоголь убивает людей, расстраивает семьи, и вообще, что он творит.
В твоей конкретной жизни алкоголь куда сильнее всего ударил?
Я когда бухаю, я очень веселый, и народу нравится со мной веселиться, и со мной люди срывались, которые по 5 лет были закодированы. И, ну, когда народ видит, как мне весело, им тоже хочется этого, кусочек этого веселья. И народ со мной забухивал, который не пил много-много там, у которых были длительные перерывы, со мной люди срывались, и это, конечно, печально. И для них печально, потому что они потом тормознуться не могут. И мне вроде как тогда было все равно, сейчас, конечно, мне немножко совестно, что я как бы...
Закидывал их.
Да, да, получается, людям, которым нужна помощь, я наоборот им как бы демоническую сторону подкидывал, когда надо было вообще как бы ретироваться. Но это я сейчас понимаю. Тогда, конечно, тем более в состояниях во всех вот в этих пьяных, ты же не отдаешь себе отчет, что ты творишь, и нас все кажется не так плохо, как оно есть на самом деле. Уход от реальности и так далее.
То есть разрушал не столько себя, сколько окружающих?
Все, все, всем доставалось. И окружающим, и семья страдала, когда это все видела. И как бы, наверное, родителям не очень приятно, когда им молодой пьяный сын говорит, да пошли вы там куда подальше. Вот. Много-много грустных всяких историй. Ну и тут как бы и сам ты страдаешь элементарно на физическом уровне. Там авария в Таиланде мне стоила плеча и там разбитой головы. Это тоже, потому что был пьяный, был бы трезвый, не было бы аварии. Ну, много, очень много всяких глупостей наделано, которые человек в трезвом состоянии сознания никогда бы не сделал.
Чуть-чуть ранее ты рассказал про рехаб. Как ты туда попал? Была ли это твоя инициатива? И в целом, что для тебя дал опыт рехаба?
Ну, значит, я уже был в длительном таком запое. То есть я пару лет работал барменом, я просто прибухивал, потом меня уволили за пьянку, я забухал конкретно. То есть я там бухал 3 месяца, вот прям с утра до вечера, летая Москва, Германия, Германия, Москва. Зависал тут по барам, там по друзьям по барам. И в один момент меня уже с родителями я уже окончательно поругался, мы не разговаривали совершенно. Вот. И
Как ты, кстати, прости, перебью, да. Как ты для себя вот все это оправдывал? Как для себя алкоголизм? Было ли у тебя какое-то, грубо говоря, я имею на это право, потому что?
Потому что это моя жизнь, я сам решаю, как мне жить.
Ага.
И даже я даже никого не оправдывал, просто я сейчас, ну как бы, ну вот так.
Угу.
И что вы мне сделаете? Кого не устраивает, нафиг это вон туда.
То есть не было ощущения, что это большая проблема, просто...
Нет, да вообще нет ощущения, что проблема. Я ж могу в любой момент остановиться, ты ж понимаешь, как все. У меня нет проблем, я не пью, я могу остановиться в любой момент. Я в какой-то момент просто себе признал, что я все время подшучивал, что я алкоголик. В какой-то момент я это признал и забил на это. Вообще решил, что я уеду в Таиланд и буду там нормально себе спиваться, вот, доживать свои дни, там как пойдет. Но...
То есть прям сильной болью это никогда, это для... и осознание не было болью?
Да нет, не было, это как бы это нормально в моем понимании вещей, ага. Так и так, признал и признал, выход для себя есть, квартиру в Москве сдаешь, живешь в Таиланде, все прекрасно.
Вот. А, прости, давай к рехабам вернемся.
Да, и как, там получилось так, что я пил-пил-пил, уже с женой подписал документы о разводе.
Тоже из-за алкоголя.
Ну, соответственно, потому что хотелось уехать в Таиланд, и все, и мне не нужны никакие привязки. Родителей послал, осталось избавиться от жены и свалить в тайчик со спокойной душой. Mm-hmm. Вот, мы подписали бумаги, потому что со мной пьяным было спорить бесполезно. И в какой-то момент какие-то там у меня были отблески, видимо, сознание Анатолия увидела. Она мне предложила лечь в рехэб, который там через пару-тройку дней. То есть она где-то сама умудрилась договориться с рехэбом в Германии, что меня туда положат через 2-3 дня, когда везде берут минимум через 2 недели.
Да, там же длиннющие очереди.
Там, да, очереди, народу, желающих много. Вот. Она меня спросила, лягу ли я, но я подумал, что никогда не поздно свалить в Тай, он никуда не делится, а попробовать лечь в рехэб, может быть, это не такая уж и плохая мысль.
Просто попробовать.
Просто попробовать. Я же могу в любое время, через неделю, взять, пойти напиться, послать их, взять билеты, улететь, куда мне надо. Вот. Но, полежав в рехэпчике, как-то вот это все увидев, как, до чего это доводит инсулинозависимых людей, людей с посаженной печенью, и все вот эти формы, безобразные тела, раздутые животы, беременные женщины, которые не могут справиться с алкоголизмом, которые лежат у тебя на этаже, как все выглядят пьющие люди, понимаешь, им сразу там женщинам 20 лет можно накинуть к их возрасту, мужчинам 10, и как вообще это все влияет на все, пообщавшись с докторами, я просто как-то, видимо...
Как человек сгорает.
Да, как это просто уничтожает личность в первую очередь, и во вторую уже физическое состояние человека.
Да, в том же Буджеке рехаб, конечно, не настолько жестокий.
Он там, ну это же рехаб для звезд, но тем не менее там показано очень хорошо вот эта сущность того, что ты когда попадаешь в рехаб, и ты там как-то осваиваешься трезвый, тебе очень тяжело потом выйти в окружающий мир, где все вот эти соблазны, и все это открыто и доступно. Поэтому Боуджек, он там и протусил полгода в этом рехабе, угу. Потому что первый курс он закончил, он добровольно пошел на второй. Я его прекрасно понимаю, у меня была паника, когда меня оттуда выписывали.
Хотелось вернуться?
Вообще не хотелось оттуда съезжать. Для меня это был дом, нормальный мир. 3 недели вот в рехэбе, все, там мы нормальные. А весь остальной окружающий мир, это вот уже такой некий большой дурдом.
Большая враждебная среда.
Да, с которой ты взаимодействуешь только по доброму желанию, как бы выйдя туда, набравшись сил, быстренько хлоп, сделал все свои дела и вернулся обратно вот в это замкнутое, безопасное, безалкогольное пространство. Mm-hmm. Что даже пойти в магазин, я не знаю, купить табака, это огромные вот эти вот департаменты, и в Германии везде на кассах продают вот эти мерзавчики по 100 маленькие. Капель, маленькие, разного алкоголя, и ты стоишь, ждешь в очереди, и вот они, эти демоны, понимаешь, которым нельзя прикасаться, ужасно.
Когда в твоей жизни, в твоей истории появился Боджек? Как ты начал его смотреть?
Боджека я начал смотреть, как он вышел, как фанат мультипликации. Как только он вышел на Netflix, я посмотрел и подумал, вау, поскольку история очень классная. И он звезда кинематографа, я сам кино занимался, он пьет, я пью. И я очень сильно себя с ним отождествлял, как бывший киношник, как человек с проблемой алкоголя. Какой вот он трезвый, хмурной, я такой же трезвый, хмурной.
Даже банальный возраст вот, получается,
ну,
примерно.
Все, понимаешь, все к одному. И маска коня у меня была еще до того, как это стало популярно. Мы для «Даешь молодежь» что-то делали, и также мы стебались с маской этого коня. Поэтому Боуджек прям вот моя история. Она мне очень близка, я ее прекрасно понимаю.
И сразу проассоциировал себя с ним?
На все 200%. Вот прям я — это он — это я, и я понимаю его героя, как никто из серии. Это вот прям для меня писали, моя история.
Это, получается, еще было во времена, когда ты пил?
И когда я пил, именно. Поэтому последний сезон «Боуджека» просто мне разнес голову, потому что я бросил пить, должен выйти новый сезон «Боуджека». была такая история, что я думал, как раз у меня начались вот эти темные дни, потому что оно все волнами скачет, то тебе нормально не пить, то тебе плохо не пить, то ты считаешь, что нет никакой разницы, пьешь ты или не пьешь. Ну, это как любой алкоголик, ты ищешь себе отмазку, чтобы заново забухать. И как раз я думал, что выйдет новый сезон «Боджек», ну и как бы под эту историю я и забухаю нормально по-взрослому.
После рехаба,
да,
уже чуть-чуть
ну, потому
побыл?
Что он вышел из рехаба, я побыл какое-то время трезвый, и как бы можно и нормально в обратно пить, потому что нету разницы, пьешь ты или не пьешь, как я думал на тот момент. Но включив пятый сезон, начав его смотреть, конечно, мне вынесло крышу, как он там борется, как показано, как он видит алкоголь, вот это вот звездное небо, забвение такое.
Бутылочка с космосом?
Да, бутылочка с космосом. Это вот для меня это то же самое, та же бутылочка с космосом, потому что какие-то лекарства, препараты не употребляй, ничто тебя так не уберет от реальности или реальность из тебя, как алкоголь. Одна бутылка пива в моем случае, я просто вот прям, мне мама как-то раз сказала, что с тобой невозможно общаться, пока ты, или кто-то из бывших девушек, что с тобой невозможно общаться, пока ты не выпьешь бутылку пива. Я говорю, не может быть, бутылка пива не меняет так человека. И я пришел трезвый домой вечером в поганом настроении, я выпил бутылку пива, я другой человек. Я понимаю, что у меня прекрасное настроение, у меня нет никаких материальных проблем, которые мне казались вот там 5 минут назад материальными проблемами. Вообще все прекрасно, жизнь отлична, и она будет только лучше, если я выпью вторую бутылочку пива.
А вот. Там уже третья,
четвертая. А там уже третья, четвертая, пятая, и вообще жизнь прекрасна, и понимаешь?
Фестиваль.
Да, да, и поехали, и замкнутый круг. Вот, поэтому Боуджек, борящийся со своей зависимостью в пятом сезоне, это была какая-то нереальная поддержка, и мне кажется, это сыграла такой кульминационный момент в моем вот моменте пить-не пить после рехэба и как бы вообще как жить дальше. Это меня не то что очень сильно поддержало, а это было таким камнем в принятии решения, так сказать, когда ты рассчитывал забухать с Боуджеком, а Боуджек оказался молодцом и не забухал.
Смотришь, какой он...
Да, думаешь, вау. Вау. Потому что изначально было тревожно. Ну и как бы с другой стороны, раз Боджек начал пить, чем нет не начать пить? Значит, и у создателя, собственно говоря, сериала, который это создает, а как правило, все пишется с себя и со своего личного опыта. Ну оно вот
тут
так.
Абсолютно
да,
точно.
И 90% людей срывается ведь обратно в эту, там, после 10-20 лет трезвости, они срываются. Ну и пока Боджек держится, это придает реально силы. И как-то, я не знаю, для меня мультипликационные все эти истории, они меня впечатляют намного сильнее, чем художественное кино.
Потому что ты работал или просто
видимо,
потому что...
Видимо, потому что, я не знаю, история, переданная через кино, она, мне кажется, почему-то не такой честной, как переданный через мультик. Наверное, потому что в кино люди играют, и ты видишь актеров, и ты понимаешь, что это все вымышлено. А мультик нельзя назвать... Вот он вот такой... Он создан, он не то, что кого-то попросили что-то сделать, его таким создали. Это как бы целостная история в моем понимании.
Нет, грубо говоря, двуличия?
Нету неправды, знаешь, потому что, ну, актеры, которые вот играют, иной раз смотришь и понимаешь, что у сценариста нет понятия о зависимости, и у актера тоже. Если посмотреть дневники баскетболиста там с Ди Каприо, все, базара нет, красавчик, он шикарно сыграл наркозависимого, на мой взгляд. И меня так это меня впечатлило. Но какие-то другие истории, когда люди пьют, и там не передан момент вообще проблемы, меня это не впечатляет. Не знаю, мне кажется, в мультиках как-то это все... Не знаю, мультики меня захватывают на 100%. Кино очень тяжело, чтобы меня захватило на 100%.
Еще очень часто и в сериалах, и в фильмах проблема алкоголизма, она часто фиксируется на конкретном человеке, который пьет. А тут в Боджеке внезапно показывают, что, оказывается, это даже не столько самого тебя разрушает, сколько людей
весь
вокруг.
Весь окружающий, да, весь всех окружающих вокруг. Но почему-то в фильмах и в сериалах, поскольку, видимо, это живые люди, и ты к ним тоже испытываешь как-то меньше сострадания, что ли, тебя это так не задевает. В Боджеке тоже круто, что они некоторые герои, кони и животные, а некоторые люди, понимаешь? Вот этот момент... Ты же к животным испытываешь больше сострадания, чем к людям, понимаешь? Вот сделать каких-то персонажей не людьми, а животными, мне кажется, тоже гениальный ход.
Есть в целом исследования, которые говорят, что человек себя гораздо проще ассоциирует с какой-то абстрактной формой или с чем-то нарисованным, с чем-то вот не гуманизированным, чем с реальным человеком. То есть,
ну,
потому
видимо.
Что реальный человек, ты сразу понимаешь, что это вот отдельно стоящее существо, это и не... это не
да,
ты.
Да, 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 он ко мне никак не относится.
Вообще никак.
Да, да.
Что в целом в истории, образе, в самом персонаже Боджека для тебя было самым сильным, самым впечатляющим?
Ну, его отрицание проблемы, это как бы такая, то есть он же говорил, что I don't have a problem, вот, это прям моя история. Тут я даже не могу ничего назвать, потому что в целом весь этот образ, если вот, ну, убрать момент, что я занимался реквизитом, а он занимался актерской историей, то в целом это один в один история. Это вот прям настолько один в один, что...
И если бы это был актер, я так понимаю, ты бы, скорее всего, не смог себя так сопоставить. Ну, то есть, условно, «Боджек» — это не анимация, а это сериал с реальными актерами.
Ой, нет, тогда вряд ли. Это как «Shameless», например, сериал, знаешь?
«Бесстыжий», да.
Да, вот ты его смотришь, и у тебя Я совершенно не задумывался ни на секунду о проблеме там алкоголизма, даже и вот Фил бросал пить, и там отец семейства безумно пьющий. У меня знакомая прям все, он типа пипец, не люблю его героя, мне не нравится. А у меня это не вызывает никаких эмоций, мне просто все по приколу. Да ладно, он прикольный алкоголик, понимаешь, да этот там преувеличивает свою проблему. Я не знаю, почему у меня сериалы не вызывают таких эмоций. А мультипликация, она прям бьет вот в корень проблемы.
Мне кажется, тут еще в этом разговоре очень важно будет про последний сезон «Боджека» поговорить. Просто потому, что в последнем сезоне это «Боджек», который уже чуть-чуть себя переосознал, он уже был в рехабе.
Он уже пытается помочь другим справиться с зависимостями. Вот. Да. Это...
Было ли в твоей истории похожее?
Да мне до сих пор звонят ребята, которые уходят в пике и спрашивают, что делать. Вот. У меня как минимум сейчас на постоянном контакте, сейчас я скажу, у меня... 3 человека на постоянном контакте, которые борются с зависимостями. Вот Леха недавно забухал, но он 30 дней не пил, держался без алкоголя. Другой товарищ звонил, у него проблемы, у него работа, он запьянствовал. Я ему сразу нашел доктора, чтобы его вывели из этого состояния. А вот третий человек уже год бьется с наркопроблемой. И все равно, там, пообщавшись со мной, он делает перерыв 3-4 недели, потом обратно в эту историю, потом опять звонит, мы долго разговариваем. Ну, звонят люди, потому что знакомые знают, что я уже держусь, сколько, почти 2 года держусь. 12 октября будет 2 года, как я не пью.
Почти, да.
Да. Звонят, консультируются, спрашивают, ищут помощь, спрашивают, что делать, как не пить. Все рассказываю, что могу.
Как-то. Абсолютно очевидно, вот прям 100% понятно, что кто-то из сценаристов «Боджека» тоже через это все прошел. Mm-hmm. Просто потому что, вот, опять же, ты слышишь истории людей, которые через это проходят в реальной жизни, ты смотришь на «Боджека» и понимаешь, ну не мог человек, который это не пережил,
никак, нет, так. Без вариантов, без
реально,
вариантов.
Реально, как он в последнем сезоне всем помогает, и как ты сейчас про это рассказываешь, ну это...
Это писал человек, который сам через это прошел уже трезвое энное количество времени, и который не сорвался в обратную сторону. Может быть, ну вот, то есть он... Уже на количество времени трезвый. Это прям стопудово, потому что в Германии, лежа в рехэбе, я общался с психологами. И там такие психологи, которые понятия не имеют, что такое алкоголизм и зависимость, mm-hmm. на деле. Они это знают только на бумаге.
Учебники, да,
книжки, институт. И кроме как агрессии, они у меня больше ничего не вызывали. От них ноль помощи, они дают дебильные советы, они вообще не понимают, в каком мы состоянии находимся. Они к нам относятся как к какому-то второсортному мясу, а не людям. И это редкостные бесполезные твари, которые на пути зависимого человека делаются только хуже, потому что под конец дня тебе просто еще сильнее, тебе хочется дать ему в морду и пойти нажраться. Тебе не становится легче. И это, таким людям вообще, я считаю, нельзя работать в этой сфере, потому что зависимый человек, который там что-то не употребляет пару-тройку дней, это самое такое ранимое, оголенное создание, которым надо вообще четко подбирать каждое слово, которое ты говоришь, если ты хочешь ему помочь. И ни в коем случае его никак не стригерить. Когда я психологу говорю, что у меня безумная тяга на физическом уровне, мне хочется выпить, она мне говорит, попробуй соленым огурцом это закусить. Я говорю, ты вообще в своем уме? Мы русские, водку закусываем соленым огурцом. Как закусь соленым огурцом? Это же меня наоборот триггерит чтобы выпить водочки. Типа, что ты вообще советуешь? Как? Ой, я не знала, извини. Я говорю, ну тут как бы...
Без вопросов.
Да, тут просто дай свое рабочее место человеку, который нормально может исполнять эту работу.
А образ психолога в «Боджеке», вот тот психолог, с которым он в рехабе столкнулся,
ой,
это
мне
более
кажется,
близко?
Это стебно, это более близко, конечно, потому что там его этот доктор Конь, или кто он там у него, я не помню, да?
Я не помню, как его
Да, который потом срывается, потому что он у «Боджека» глотнул. Да. Это классика, потому что вообще в таких местах в основном, на мой взгляд, должны работать бывшие зависимые люди. Вот, была самая лучшая
медсестра,
самая лучшая медсестра, которая у нас была в рехэбе, и которая как раз-таки помогала и со всеми нормально общалась, у нее semicolon, это точка с запятой была татуировка, а это означает, что человек был зависимый, борется, может быть, даже прошел через суицид. Я вот у нее это увидел, и у меня сразу сложилась картинка в елочку, что она сама была на нашем месте.
И ей не все равно.
И поэтому она прекрасно понимает, о чем идет речь, и где-то она просто промолчит и забьет на наше идиотское состояние, где-то, когда вот не надо в разговор, она просто встрянет и что-то скажет. И легчает, елки-палки, потому что человек понимает, о чем речь.
А то, что психолог Боджека забухал, какая у тебя на это была реакция?
Это стёб, это ирония, это стёб, это наверняка о том, что, во-первых, не зарекайся, поэтому я не говорю, что я бросил пить, я говорю, что у меня перерыв. И я не ходил к этим, к анонимным алкоголикам, эти 12 ступеней, вот эту историю, я с ней вообще почти не знаком, но... Мне товарищ дал их книжку, и книжка называется «Только сегодня». И вся концепция этой книжки заключается в том, что «Боже, дай мне только сегодня сил, вот именно только сегодня я держусь, завтра хоть потоп, но только сегодня, вот, пожалуйста». И это работает. Поэтому для всех я не завязал, я не зарекаюсь, у меня перерыв. Просто я планирую его держать как можно дольше. Вот. Такая история. И как раз вот история с психологом, это, мне кажется, про это, что вот, ну, по-разному можно себя повести. Тоже вот мне сейчас, вот я случайно глотну вот водки. Я не знаю, что будет, как я к этому отнесусь.
Может быть, и так.
Либо я засуну два пальца в рот, это сплюну, и буду считать, что я по-прежнему не употреблял никогда алкоголь и не буду. А с другой стороны, это может пойти в голове, типа, все равно попробовал, что нет, сегодня давай.
И типа уже крест поставлен, обнулён.
Опять-таки, как крест поставлен? Может быть, я сегодня нажрусь, завтра с похмелья, я подумаю, ой, нет, все не мое. А может быть, опять пойдет в пикет. То есть настолько непредсказуемая история, что я не знаю. Поэтому, да, запивший психолог... Это как раз, это и сарказм, и комедия, и в то же время это очень грустно. И это,
но тут, это жизнь.
Да, это, здесь нет однозначной реакции, здесь как ты на это посмотришь. То есть для психолога конкретно этот глоток было все зеленым светом, поехали дальше.
Угу.
Вот. Для меня, я очень надеюсь, если я окажусь в такой ситуации, что для меня это будет по-другому. Ну, мне кажется, в момент, когда у тебя эта жидкость уже во рту, ты же осознаешь, что это.
Да.
Ты же понимаешь, это безусловный рефлекс. Ты сразу узнаешь, что это. И тут выбор за тобой — плюнуть или проглотить. Тут я правда, честно, я не знаю, как бы я поступил на его месте.
Ну и, кстати, в целом еще при этом очень классный, мне кажется, плюс Боджека, то, что тебе показывают это все со всех сторон, что вот есть люди, которые завязали, и которые все с концами, есть люди, которые независимые, есть люди, которые при этом сорвутся.
Да, есть люди, как Дайан, у которых нет проблем с алкоголем, которые могут выпить бокальчик. Есть люди, как мистер Peanut Butter, который, по-моему, вообще не пьет алкоголь.
Я ни разу не видел его.
Я тоже ни разу не видел его с алкоголем. Он по жизни такой кайф. То есть там показаны все персонажи,
да.
И у всех как бы как вот что. И
несмотря на то, что алкоголь-то, в принципе, там не основная тема, хотя одна из, все равно вот настолько
зависимость. Здесь зависимость показана, потому что на самом деле алкоголь, наркотики, это разные зависимости, но это все равно зависимости в целом. Сексуальная зависимость, любая зависимость — это зависимость.
Да.
И в целом с ней надо бороться или как-то дружить, потому что если она тебя засасывает и берет над тобой верх, хорошего результата из этого не будет, какой бы она ни была.
Ты же шестой сезон, который вот вышел в этом году, ты его досмотрел до конца, правильно?
Да.
Надо было, наверное, конечно, сильно раньше предупредить, что в этом эпизоде будут спойлеры для «Коня Боджека», но я думаю, что вы уже про это догадались. Когда Боджек запил, он в предпоследней серии, по-моему, несмотря на то, что он там очень-очень долго терпел, очень долго для него это была тяжелая такая история, и он... Вот прям было буквально видно, что он потеет, ему тяжело, но он не хочет, он пытается все-таки от алкоголя держаться подальше. Просто ты вот говоришь про то, что ты себя очень сильно сопоставлял с, и типа, Боджек там дурак, но он держится, и вот я тоже буду держаться пока. Если он может, то и я могу.
Да, но там и показано, там Боджек и показан пьяным. И изменение его лица, и изменение его поведения, и то есть... как он нормально, хорошо общается трезвый, и как он потом общается пьяный. Он
ну,
в говно,
да.
Он швыряется, там
контраст.
Такой бардак они устраивают.
И вообще не помнит, как он и,
да,
до бассейна, в общем-то.
Вот, именно. Поэтому все-таки, ну, слава богу, вот эти вот остатки рассудка, которые остались в голове, они тебя держат, и поскольку он запил, ну, запил, ладно, но это TV-шоу, а это моя реальная жизнь.
То есть уже так?
Не, ну, типа... тут просто... я настолько напуган своим последним загулом, что я реально боюсь делать глоток алкоголя, потому что это совершенно для меня это непредсказуемо. Если на любые другие субстанции я точно знаю свою реакцию, точно знаю, что и как будет, то здесь я просто я понятия не имею. Я понимаю, что это может быть глоток вина, и, может быть, я смогу пить по выходным по бокалу вина и наслаждаться, а может быть, это будет та же история, что была 2-3 года назад, и тогда, мне просто крышка. Ну и как бы сгореть от алкоголя в 21 веке — это как минимум глупо. То есть, ну, с таким количеством соблазнов на улице и с такой культурой потребления алкоголя, которая во всем мире построена, это очень легко слететь с катушек.
Конечно.
Поэтому я знаю, что я зависимый, я знаю, что у меня нет тормозов, я знаю, что я пью беспробудно, если я начинаю. И, ну, пока держусь.
То есть вот про роль Буджека в твоей истории, в момент, когда ты вышел из рехаба и думал про то, чтобы запить, он смог себе дать этот толчок, чтобы нет, держись, давай, вот там конь дебил держится, и ты, значит, тоже справишься.
Именно.
Но для тебя это не было таким, что только если Буджек держится, я держусь. То есть
тут как бы мне очень это помогло, вот что он не пил, мне это помогло сдержаться. А уже на моменты, которые сорваться, я на них так просто не смотрю, потому что если бы я так смотрел на всех своих друзей выпивающих, и меня бы уже как-то за 2 года ты себе подселил мысль, что ты не хочешь, тебе это не надо, для тебя это яд, тебе это лишнее, тебя это убивает, тебе это сжирает клетки мозга. И все время у меня пример, как, я не знаю, есть люди, которые могут открыть, выпить бокал вина, и все. И это круто, я так не могу. Если я выпил банку пива с ребятами, поехали дальше. Если я выпил бокал вина, это будет еще. Потому что мне нравится вкус алкоголя, мне нравится эффект алкоголя. А когда мне что-то нравится, надо еще. Вот по сути я не умею пить. Uh-huh. Я умею нажираться. И мне вот это по кайфу. И, ну, а это далеко не всегда уместно. Это уместно только когда ты один, и никто от тебя не зависит, наверное. Вот, поэтому проще не пить. Ну и финансовый аспект. Это финансы и здоровье. Да? Сколько денег на это уходит, и сколько здоровья на это тратится, и как сильно сокращается жизнь.
Оно того не стоит.
Когда нет меры. Да, в моем случае нет. Если человек может выпить бокал красного вечером за ужином, и все, и потом пару дней не пить, и потом ноль проблем. Кто-то может... У меня у дедушки была дисциплина. Он всегда выпивал, я не знаю, мне кажется, он каждый вечер выпивал височки, там, стаканчик, два. Угу. Но он никогда не нажирался. Ну, там, 2 раза в год, да, и серия «День рождения».
Это такая ритуальная история.
Да, 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 это именно насладиться вкусом, там, сосуды туда-сюда.
Моментом тоже, в том числе.
Вот, да, да, и вот у него дисциплина, он умеет. Все, базара нет. У меня нет дисциплины, я не умею. Угу. Поэтому зачем?
У тебя на твоем пути исцеления, назовем это так, угу, были, естественно, люди, которые тебе про это говорили, был рехаб. Но при этом только Боджек смог до тебя вот реально так достучаться и дать толчок на то, чтобы посмотреть цельно на всю картину. Как думаешь, почему у других средств, у других методов этого не получилось, а Боджек смог? Вот антропоморфный конь сделали?
Mm-hmm. Потому что, видимо, все остальные источники информации, они не могли до меня достучаться на 100%. Все равно было какое-то восприятие через какую-то такую призму, что, я не знаю, здесь тебя пытаются обмануть, здесь тебя пытаются наколоть, здесь тебе несут неправильную информацию.
Неискренность?
Не знаю. Ну, типа, из серии «Я-то знаю лучше». Я это не чувствую, ну не пробивается, не моя история. Mm-hmm. Ну что, социальные ролики до меня достучаться, да это чушь. Да их и нет на самом деле. А если есть, то они показаны как-то совершенно по-дебильному.
И сделаны на
да,
коленке.
А здесь конкретная история человека, его история его зависимости прослеживается от заставки.
Да,
по
да,
заставке
да.
Понятно, что конь зависимый, немножко outer space, типа не с этой планеты. И так это прослеживается всю историю. Поэтому вот видеть его от и до повлияло на меня намного сильнее, чем любой другой источник информации. А остальные, по сути, это кто? Родители, которые тебе говорят, знакомые, которые тебе говорят. Не было ни одного примера, вокруг которому можно было последовать или... Я не знаю, какая-то информация, которая бы воспринималась не в штыки.
Угу.
Ты же еще когда в этом состоянии, тебе говорят, что это неправильно, у тебя же сразу защитная реакция встать в штыки, нападение, понимаешь?
И весь мир — большой враг.
Конечно. А тут как бы конь, которому до тебя дело ноль. Это просто история.
Его.
Его история, да. И ты хочешь ее, смотришь, и как бы воспринимаешь... Ну вот это на тебе сырой продукт, воспринимай его как хочешь. Все только вот... твое восприятие. И тут ноль окраски, позитивный, негативный, просто вот так. Ты сам посмотри, прими для себя решение, хорошо это или плохо. Поэтому вот эта вот свобода выбора и как бы, наверное, и помогла нормальному восприятию этой ситуации, а не в штыки или там как-нибудь по-другому, не знаю.
И, наверное, в том числе здесь помогло то, о чем мы говорили всю дорогу, что это анимационная форма, и это гораздо больше эмпатии вызывает. И то, что здесь какая-то образность, цельность всей ситуации есть, все истории с зависимостями, что с разных граней показано. Угу. Да, но это, наверное, дает другую совсем перспективу.
Да, это интересно, потому что взять того же Арчера, я не знаю, Гриффина, Симпсона, да, не знаю, Рика... Они же тоже все пьющие и нормально пьющие. И это все прикольные мультики, их прикольно смотреть. А Боуджек в моей истории — это нечто большее. Он вышел в какую-то другую историю. Это уже не мультик, не кино, не... Это какая-то история.
Терапия.
Да, это какая-то история, которая на тебя реально влияет. То есть ты ее смотришь не потому, что прикольно, а потому что ты себя конкретно отождествляешь с ней. Но нет, но все-таки просто Боуджек меня как-то зацепил. Вот прям зацепило, то есть там показано...
За нутро.
За нутро, да, потому что там моя, вот та проблема, которая у меня присутствует, она там просто раскрыта, разжевана, показана, и на, смотри, как это. И вот может быть так, вот просто, вот посмотри. Я не видел нигде в другом месте как бы раскрытие этой проблемы таким образом, потому что все равно навязывается какое-то режиссерское мнение или там, я не знаю, там, ну как-то вот... Все время есть какая-то оценка ситуации. Здесь она настолько нейтральна, что ты просто смотришь на ситуацию, принимаешь решение. Да, все как есть, все по-честному.
Если вдруг кому-то из наших слушателей отозвалась твоя история, или он сейчас тоже, может быть, на пути борьбы с зависимостью, есть ли что-то, что ты бы вот с перспективы двух лет, почти двух лет трезвого образа жизни мог и хотел бы им сказать?
Да, я бы хотел бы сказать, что все зависит только от вас. Никто никогда вам не поможет, только вы себе сами можете помочь принять решение. В борьбе с зависимостью первый шаг, на мой взгляд, который помогает, это осознать проблему и согласиться с ней, согласиться, что да, у меня есть проблема. Второе, конечно, не бояться просить о помощи, если нужна помощь. Вариантов море. Я уверен, что есть знакомые у знакомых, кто не пьет, боролся. То есть с проблемой. Просить помощи, не бояться помощи. Всегда есть люди, которые помогут. И основной момент, когда вот это вот отчаяние и думаешь, что нету разницы пить или не пить, ребят, есть разница. Есть огромная разница оставаться зависимым или бороться с зависимостью. Ну и самое главное, это очень тяжело. Это реально очень тяжело. Поэтому рассчитывать на то, что ты можешь легко завязать или говорить себе, что у меня нет проблем, я могу бросить в любой момент. Если ты говоришь, что у тебя нет проблем, а внутренне чувствуешь, что она есть, да, ничего хорошего из этого не получится. Так что признавайте проблемы, ищите средства лечения. И если человек встал на путь там, трезвости, это очень нелегко. Но я слышал, что через 5 лет легчает. Я уже 2 года трезвый. И до сих пор меня выстегивает иногда, что вот прям...
Хочется.
Да, и хочется. И мозг посылает такой импульс, что типа нету разницы пить или не пить. Чушь, есть разница. Элементарно ты дольше проживешь, если ты не будешь чем-то злоупотреблять. Если будешь злоупотреблять, твоя жизнь будет короче, ощутимо короче, и люди отворачиваются. Ну и, в общем, я думаю, все зависимые люди сами знают, чем это чревато быть зависимым.
Сережа, ты очень сильный человек, и я со всей силы надеюсь, что ты эту силу не только сохранишь в себе, но приумножишь и сможешь ей делиться с людьми.
Очень надеюсь, очень надеюсь.
Большое тебе, правда, огромное спасибо, что этой историей поделился. Да, это тоже спасибо. В том числе, я надеюсь, кому-нибудь, может быть, хотя бы одному человеку поможет, и тогда значит, что все это было не зря.
Да, я бы тоже очень хотел, чтобы кто-нибудь прислушался, кому-то это помогло. Я в целом думаю, что сейчас мне надо подразобраться финансово, я бы с удовольствием открыл бы какой-нибудь сам центр помощи зависимым людям, потому что у нас этого не хватает. И не ради денег, а ради идеи, так сказать.
Угу.
Вот. Но это все тоже планы на будущее.
Большое вам спасибо, что слушали нас. Если не сложно, напишите, пожалуйста, отзыв о том, что вы думаете о нашем подкасте. Нам будет очень интересно и важно это прочитать. А если вдруг у вас есть истории про то, как вам лично помогла поп-культура, то есть игры, сериалы, фильмы, анимация, да что угодно, комиксы, может быть, даже настольные игры, смело пишите на почту, которую мы оставим в описании этого выпуска. Тут мы традиционно говорим о том, что все, что связано с ментальным здоровьем, очень индивидуально, и со всеми проблемами лучше все-таки обратиться к врачу, и не факт, что путь нашего героя, нашего сегодняшнего в том числе героя, поможет и вам, но все же. Берегите себя и цените свой эскейп. С вами был «Дважды два». Пока!